Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 5 октября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Парламент Украины может сегодня принять закон, отменяющий уголовную ответственность за некоторые виды преступлений. Повлияет ли он на судьбу экс-премьера Юлии Тимошенко? Скандал на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава французской делегации Жан-Клод Миньон, будущий председатель ПАСЕ, заявил, что никогда не называл Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии. Что не поделили националистические группировки в Кирове. Новый репортаж из специального цикла «Радио Свобода» о жизни российской провинции. А главная тема нашей сегодняшней программы – отмечаемый в России День Учителя. Почему педагоги встречают его акциями протеста? И какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В Москве этим утром плюс 12 градусов, пасмурно, днем местами дожди плюс 14. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 11, плюс 13, переменная облачность и также возможны осадки. Сегодня, 5 октября, в России отмечают День Учителя. С какими проблемами сталкиваются сегодня представители этой профессии? Выполняет ли государство свое обещание поднять зарплату учителям? Растет или падает уровень школьного образования? Сегодня будем искать ответы на эти вопросы вместе с вами, уважаемые слушатели, в нашей утренней программе. Увы, свой профессиональный праздник учителя в нескольких российских регионах отметят не только посиделками в учительских, но и акциями протеста. Дело в том, что, несмотря на объявленное повышение заработной платы, положение многих педагогов иначе как бедственным назвать нельзя. На селе заработная плата учителей порой и вовсе не превышает нескольких тысяч рублей. Какой, по вашему мнению, должна быть минимальная зарплата учителя в России? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем сегодня в течение нашей программы. Присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8-800-200-22-12 мы включим примерно через 20 минут. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Давайте послушаем, что считают жители Саранска, с которыми поговорил наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Зарплата у учителей должна быть 25 тысяч минимум. Я сам учитель, преподаю в физкультуре школы. Зарплата 9500. На эти деньги прожить невозможно, поэтому приходится подрабатывать.
Какая должна быть она зарплата? Я вот знаю, у меня соседи замучились давать подарки. Ребенку ставят и оценки хорошие, и он самый хороший. А другие дети, если семьи не могут, родители себе этого позволить, то, значит, и отношение такое к ним не очень хорошее.
Я считаю, в наши трудные времена зарплата учителей должна не менее 30 тысяч рублей. А сейчас 6, 8, 10 тысяч это издевательство над педагогами.
Отдайте учителям зарплату побольше, чем больше, тем лучше, потому что они будут за это, как говорится, держаться и не будут бегать, и не будут искать работу, а будут вкалывать на одном месте.
Я считаю, что зарплата учителя должна быть порядка 30-40 тысяч, чтобы они могли, не отвлекаясь на что, обеспечить нормальный учебный процесс для наших детей. К примеру, в московском регионе зарплата учителей составляет как раз порядка этой суммы. В нашем же регионе зарплата учителей составит не больше 10 тысяч.
Ну, вообще тяжело сказать, наверное, насколько учат, так и должны получать. Вы посмотрите, как сейчас в наших школах детей учат. А чего хорошего? Поспрашивать, учителя могут как угодно обозвать да, детей, матом ругаются, да еще хуже, какой пример? И чего? Сколько они должны получать?
Меня устроила бы зарплата примерно в 1020-25. Я сам являюсь студентом педагогического института, и на те 7-8 тысяч, которые сейчас платят, я, конечно же, не согласен и учителем работать не пойду.
Ну, я считаю, что у начинающего учителя самая минимальная должна быть 15 тысяч. А дальше в соответствии со стажем и квалификацией 20, 25 и 30. Но минимальные начинающему учителю минимум для жизни 15 тысяч.
Зарплата учителям, я считаю, должна быть соответствующей их труду. Или, по крайней мере, не меньше, чем у чиновников тех же городских районных администраций. где-то в пределах 15-20 тысяч рублей в месяц. Они же получают в разы меньше.
Вот что отвечали на вопрос, какой должна быть минимальная зарплата учителя в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Парламент Украины сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за некоторые виды преступлений. Эксперты спорят, смогут ли поправки в Уголовный кодекс этой страны повлиять на судьбу экс-премьера Юлии Тимошенко. 11 октября суд должен вынести ей приговор по делу о превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Чтобы власть могла достойно выйти из трудного положения из-за судебного процесса над Юлией Тимошенко, оппозиция предложила Верховной Раде законопроекты, в которых речь идет не о декриминализации, а об изъятии из Уголовного кодекса Украины 365 статьи «Превышение власти или служебных полномочий». Именно эту статью инкриминируют экс-премьеру, которую уже 2 месяца содержат под стражей, и 11 октября Печерский суд Киева может вынести ей приговор по газовому делу.
Данная статья, она осталась еще со времен Советского Союза и является очень расплывчатой. В предложениях оппозиции не идет разговор о декриминализации. Идет разговор о том, что статья, которая дублируется многими другими статьями, но более конкретно прописанными, не сегодня находит применение, кроме как для политических преследований.
Отмечает соратник Тимошенко, один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов. Большинство Верховной Рады готово рассматривать только законопроекты о декриминализации экономических преступлений. И, скорее всего, депутаты поддержат документ, предложенный главой государства. Законопроект Виктора Януковича не предусматривает отмены 365 статьи Уголовного кодекса. Однако в правящей партии регионов ранее заявляли, что могут внести в документ поправки относительно статьи Тимошенко.
Если они действительно хотят решить эту проблему, а у нас среди оппозиционных политических сил есть большие сомнения на этот счет, то приговора не должно быть. Формально, если они внесут правки относительно этой статьи, то ее должны после подписания этого закона выпустить.
Как заявляют некоторые регионалы, такой вариант освобождения экс-премьера возможен при выполнении 2 условий. Если она признает свою вину и возместит «Нафтогазу» ущерб в размере около 200 миллионов долларов. Соратники Тимошенко считают такой путь тупиковым, продолжает Александр Турчинов.
Никогда с такими условиями Юлия Владимировна не согласится, потому что они противоречат здравому смыслу. Аудиторская международная компания Ernst & Young, которая проверяла НАК «Нафтогаз», определила, что благодаря подписанному договору у НАК «Нафтогаза» была прибыль, а не убытки. А убытки – это вытянутые из пальца, придуманные фальсификаторами дела, те основания, на которых они и фабриковали весь этот процесс. Потому что нет ни одного юридического основания для того, чтобы, первое, Тимошенко пребывала за решеткой, а второе, для ее обвинения. Они спешили выполнить команду и выполнили ее грязно, непрофессионально. И, вы знаете, ответственность должна быть по этому уголовному делу, но и на тех, кто его фабриковал.
Между тем, как пишет украинская пресса, в случае декриминализации статьи Юлии Тимошенко от ответственности может уйти ее давний оппонент Леонид Кучма. Генеральная прокуратура Украины, возбудившая еще весной уголовное дело против бывшего президента, обвиняет его в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству в сентябре 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. В Брюсселе открывается 2-дневное совещание министров обороны стран НАТО. Главный вопрос повестки дня – возможное свертывание операции Североатлантического союза в Ливии. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади в центре российской столицы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут, а я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар – 32 рубля 67 копеек, евро – 43 рубля 15 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Чем вызвана напряженность Южной Осетии за месяц до президентских выборов? Об этом спорят журналисты Ирина Гордиенко, Олег Кусов и политик Петр Мамрадзе. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». На сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продолжается на этой неделе в Страсбурге, произошел скандал. Глава французской делегации в ПАСЕ Жан-Клод Миньон, который в январе будущего года займет пост председателя ассамблеи, заявил, что никогда не называл Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Жан-Клод Миньон пояснил необходимость этого заявления тем, что грузинские журналисты, которые выясняли точку зрения будущего главы ПАСЕ на российско-грузинский конфликт, неверно перевели его слова. О том, почему французские парламентарии проявляют такую осторожность, рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Жан-Клод Миньон – человек с большим политическим опытом, открестившись от термина «оккупированные территории», явно решил не портить отношения с российской делегацией. Российские депутаты восприняли такую осторожность с благодарностью. Они, собственно, и рассказали журналистам о заявлении будущего главы ПАСЕ, не упомянув, правда, что в этом же самом документе Миньон сообщил, что поддерживает необходимость выполнения всех резолюций Ассамблеи по российско-грузинской войне 2008 года. Резолюций этих было за три года несколько, и российская сторона каждый раз заявляла, что выполнять их не собирается, начиная с первой, в которой подчеркивалась необходимость отмены решения Москвы о признании независимости двух отколовшихся от Грузии регионов. Член делегации Финляндии в ПАСЕ Кимо Саси говорит, что отказ России выполнять резолюции Ассамблеи стал для Совета Европы чем-то вроде экзамена на дееспособность. Эта ситуация действительно стала испытанием, в результате которого Совет Европы предстал в не слишком выгодном свете. Дорожная карта по урегулированию конфликта, за которую мы три года назад проголосовали, была сбалансированной, приемлемой и набрала серьезное большинство голосов, но она так и не была выполнена. Потом мы подтверждали свою позицию другими резолюциями, но ничего не происходило. Сейчас были ожидания того, что этот вопрос может быть урегулирован в ходе женевских переговоров между Россией и Грузией, но эти ожидания также не оправдываются. Мы пытались продвинуть выполнение хотя бы нескольких пунктов, касающихся таких основных прав, как право беженцев на возвращение в свои дома, право перемещения через границу, но и в этом также ничего не удалось. Сейчас о конфликте России и Грузии на пленарных заседаниях ПАСЕ не вспоминают, но в кулуарах идет большая политико-дипломатическая работа. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит член делегации Грузии в Ассамблее Давид Дарчашвили, уверенный в том, что поговорка «капля камень точит» когда-нибудь сработает.
На самом деле дело это далеко не закрыто. 5 резолюций принято один за другим. Каждый документ, он шажок в каком-то направлении. И все это накапливается. Сейчас как раз обсуждался в комитете миграции вопрос, как этот комитет будет дальше реагировать. Снова будут визиты, как войдут на эти оккупированные территории они. Комитет мониторинга по странам будет продолжать это дело отслеживать. ПАСЕ вносит свой вклад. Но ПАСЕ это не единственная и далеко не единственная организация. Все это накапливается в разных международных форумах и продолжается дипломатическая борьба, которая идет довольно-таки серьезно. Рано или поздно это отразится на действительность.
Давид Дарчашвили, возглавляющий в грузинском парламенте комитет по евроинтеграции, считает, что у Грузии еще остался рычаг воздействия на Россию. Москве необходимо согласие Тбилиси на присоединение к Всемирной торговой организации. И хотя с Советом Европы этот процесс не связан, российские власти в конце концов могут пойти на некоторые шаги, которые и будут по сути выполнением резолюции ПАСЕ.
Мы говорим о том, чтобы те границы, которые по международному праву грузино-российские границы, должны быть прозрачными. За ними должен быть какой-то контроль, который будет соответствовать уставу ВТО.
Открытие границ для беженцев и допуск наблюдателей от международных организаций – это основные требования ПАСЕ, которые не меняются все это время. Впрочем, и некоторые российские политики говорят, что неплохо бы было хоть как-то нормализовать гуманитарную ситуацию в регионе. Так считает, например, входящий в российскую делегацию член Совета Федерации Александр Починок.
Мы действительно сейчас в логическом тупике, и единственный выход – это вспомнить, что основополагающие – это права человека, и попытаться потихоньку решать вот текущие проблемы. Постараться, кого можно вернуть на территории, понемножку, потихоньку строить дома, возвращать школы с преподаванием на грузинском языке, восстановить, насколько возможно, Южную Осетию, насколько возможно, Абхазию, установить какие-то экономические связи, запустить там железную дорогу, запустить там автобусное сообщение, договориться о пересечении границы и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что пока живы люди, которые стреляли друг в друга, и которые видели, как у них на глазах убивали их родных и близких, надеяться, что можно сделать что-то быстро, безответственно.
Однако дальше благих пожеланий дело не идет. Россия, которую в ПАСЕ считают страной, фактически контролирующей жизнь в Абхазии и Южной Осетии через военную и финансовую помощь, предлагает Страсбургу общаться напрямую с Сухуми и Цхинвали. И похоже, что слово «тупик» действительно подходит к ситуации, когда ПАСЕ не может добиться от Москвы выполнения своих требований и не готова наказать Россию за это невыполнение. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас рубрика «Сегодня в Америке».
Экономическое выздоровление под угрозой срыва, предупреждает глава Федеральной резервной системы. Россия и Китай защищают Сирию в ООН. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Бен Бернанке, глава американского центрального банка, предупредил о том, что экономическое выздоровление находится под угрозой срыва. Столь тревожное предупреждение впервые прозвучало из уст Бернанке за почти три года, прошедшие со времени кризиса 2008 года. Слово Алану Давыдову.
Выступив перед Совместным комитетом Конгресса по экономике, Бен Бернанке заявил, что экономика растет медленнее, чем прогнозировало возглавляемое им ведомство. По его словам, ключевым фактором падения уверенности и производителей, и потребителей в экономических перспективах является слабый рост занятости. Бернанке предостерег законодателей от слишком поспешного урезания государственных расходов в краткосрочный период, даже под предлогом необходимости сокращения долговременного бюджетного дефицита. «Мы должны сделать так, чтобы экономическое оживление продолжалось без отступлений. Мы должны обеспечить падение безработицы», — сказал Бернанке. Безрадостная оценка Бернанке прозвучала после того, как были зафиксированы почти нулевой рост американской экономики в течение первого полугодия и нулевой прирост рабочих мест в августе. Уровень потребительского доверия минувшим летом достиг самого низкого уровня в послерецессионный период. Бернанке намекнул, что Федеральная резервная система готова принять дополнительные меры для усиления экономического роста без нарушения ценовой стабильности. Как можно объяснить неожиданно тревожное заявление Бена Бернанке? Я задал этот вопрос Чарльзу Раули, профессору экономики университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Бернанке, по сути, говорит законодателям: поддержите новый президентский пакет стимулирования, включающий сокращение налога на зарплаты и субсидии примерно в 450 миллиардов долларов. Но не пытайтесь сейчас снижать бюджетный дефицит путем сокращения государственных расходов. В целом Бернанке следует пропрезидентским курсам вразрез с позицией, контролируемой республиканцами Палаты представителей и части сенаторов, озабоченных гигантским государственным долгом США. Между тем остается главная проблема, тормозящая рост экономики – неуверенность, которая вызвана нерешенностью вопроса о сокращении бюджетного дефицита и государственного долга. Предприниматели опасаются на нанимать новый персонал и делать существенные капиталовложения для расширения производства. Тем временем республиканцы продолжают выражать озабоченность тем, что чисто монетарное стимулирование экономики, чем занимается американский центральный банк, может усилить инфляционные процессы.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой содержалось требование к сирийским властям немедленно прекратить атаки на мирное население и обеспечить уважение гражданских прав сирийцев. Западные страны, предложившие проект резолюции несколько недель назад, а затем трижды менявшие ее положение в соответствии с российскими возражениями, возложили прямую вину на Россию за тупиковую ситуацию, в которой оказался Совет Безопасности. Соединенные Штаты возмущены тем, что Совет Безопасности не нашел ответа на моральный вызов и растущую угрозу региональной безопасности, заявила на заседании постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзен Райс. Несколько членов Совета в течение недель пытались ослабить резолюцию, где содержались меры, которые бы могли помочь защитить невинное гражданское население от насилия со стороны режима Асада. Сегодня два члена наложили вето на выхолощенный текст, где даже не упомянуты санкции. Посол США предупредила оппонентов в Совете Безопасности. Жители Ближнего Востока теперь ясно видят, какие страны отвергли их призывы к демократии и вместо этого решили поддержать отчаявшихся жестоких диктаторов. Небывалое публичное негодование западных представителей акции России и Китая, коллег по Совету Безопасности, вызвано прежде всего раздражением, тем, что многомесячные трудные дискуссии и поиски компромисса, казавшегося возможным лишь накануне, были однозначно отвергнуты Москвой и Пекином, несмотря на то, что резолюция по сути представляла символическое заявление. Она не содержала никаких ссылок на санкции, кроме предупреждения о том, что через месяц Совет Безопасности может подумать о более ощутимых акциях. В то время как китайский представитель объяснил китайское вето тем, что КНР принципиально против санкций или угрозы санкций, российский представитель в ООН Виталий Чуркин после заседания пространно объяснил, почему Россия, купе с Китаем, оказались лишь двумя странами из 15 членов Совета Безопасности, проголосовавшими против вынесения предупреждения сирийским властям. По его словам, Москва опасается, что резолюция в будущем может быть использована в качестве предлога для силовых акций, что в документе вся вина за происходящее возлагается только на сирийское правительство. «Резолюция представляет собой односторонний документ», — говорит Виталий Чуркин. «В ней указывается нарушение прав человека со стороны властей и упускаются подобные акции противной стороны. Но почему мы не говорим об экстремистах, о тех, кто прибегает к террористическим атакам в Сирии?» На вопрос журналистки арабской газеты, что он ответит арабскому миру, в глазах которого Россия защищает диктаторский режим, посол России в ООН ответил, что Москва не поддерживает режим Асада. Она надеется, что Дамаск воспримет этот эпизод как предупреждение и изменит свое поведение. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». 70 лет тому назад в Бабьем Яру было уничтожено еврейское население Киева. Как сегодня воспринимают трагическую дату в общественном мнении Украины? В студии «Свободы» Иосиф Зисельс, председатель Ассоциации еврейских организаций Украины, и Тарас Возняк, политолог, главный редактор культурологического журнала «И». А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какой, по вашему мнению, должна быть минимальная зарплата учителя в России. Сегодня День учителя, и начинаются акции протеста учителей в нескольких российских регионах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что в документе не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он также отметил, что российское вето никак не связано с продажей Москвой оружия Дамаску. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского премьера Владимира Путина, высоко отозвался об исторической роли советского лидера Леонида Брежнева. Выступая в эфире телеканала «Дождь», Песков отметил, что в период правления Брежнева СССР успешно развивался. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади в центре российской столицы. Митинг пройдет 12 октября. Верховная Рада Украины рассмотрит сегодня ряд законопроектов об изменении уголовного законодательства. В частности, депутаты могут изъять из Уголовного кодекса статью о превышении служебных полномочий, преступлении, в котором обвиняется бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против новых мер бюджетной экономии, предложенных правительством. В стачке участвуют как госслужащие, так и работники многих частных компаний. Из-за забастовки авиадиспетчеров на сутки отменены все полеты. В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Главный вопрос повестки дня – возможное свертывание операции Североатлантического союза в Ливии. Речь пойдет также о ситуации в Афганистане и в Косово. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подверг критике Турцию за ее согласие разместить на своей территории радарную станцию предупреждения о ракетных пусках в рамках развертывания системы противоракетной обороны НАТО. Ахмадинежад назвал целью создания системы ПРО защиту Израиля от возможного ракетного удара со стороны Ирана.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня в России отмечают День учителя. И в этот же день учителя и другие работники школ в нескольких российских регионах начинают акцию протеста. Причина в том, что обещанное премьер-министром Владимиром Путиным 30-процентное повышение зарплат работникам образования с 1 сентября оказалось мифом. Нам интересно ваше мнение. Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире «Радио Свобода». Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Обсуждение этой темы, напомню, также идет на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Оставляйте свои комментарии в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из них также прозвучат в эфире «Радио Свобода». А пока тему продолжит наш обозреватель, ведущая программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Леленкова.
День учителя и Международный день борьбы за социальные права 5 и 7 октября в Профсоюзе работников образования «Учитель» решили объединить одной акцией. Причина простая. Ни обещанная 30-процентная надбавка, ни реформа системы образования, ни нынешние социальные гарантии и действующее законодательство не гарантируют российскому педагогу достойной жизни. Член Совета профсоюзной организации «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что российские педагоги готовы предъявить свои требования.
Это будут очень разные мероприятия. По школам, по, может быть, за кругам, может быть, какие-то мероприятия. Так или иначе, мы будем говорить о том, что заявленное вот это 30-процентное повышение правительство, региональные власти, центральные власти, профсоюзы должны реально отслеживать, что с ним происходит, не давать возможности чиновникам манипулировать цифрами так, как они это манипулируют сейчас. Нужно, чтобы оплата была не средняя, а чтобы оплата была за ставку, за те самые 18 часов. Нужно, чтобы платили не лучшим учителям, как говорят. Никто не знает, что такое хороший учитель. Мы это все знаем на интуитивном уровне, но посчитать это нельзя. И нужно, чтобы получали действительно все работники школы. Сейчас происходит выдавливание всех психологов, библиотекарей, социальных работников, потому что один мешок, и приходится решать, на что тратить деньги.
Обещанное повышение зарплаты пока не состоялось. Зато состоялись многочисленные сокращения и слияния школ. Адвокат группы педагогов из Новотроицка, Оренбургская область, считает, что региональные власти, воспользовавшись новым законом о финансировании, злоупотребляют доверием учителей.
Уже просто ни в какие рамки уже не лезет. Если уж возмутили даже столь интеллигентную прослойку, как педагогов, которых только... Своими словами скажу, послушно, они верят любому чиновнику, не проверяют ни информацию, а этим просто нагло и пользуются. Конкретные власти на местах восприняли этот закон как возможность сбросить с себя ряд своих функций и полномочий, в том числе и в содержании муниципальных образований в виде учебных заведений. Уже уволено ряд руководителей школ в Новотроицке, в том числе и в соседних городах. Все сейчас идет на откуп рубля. Остальные социальные гарантии, которые предусмотрены, они не работают. Они находятся не на втором, даже не на третьем плане. Их рассматривают в самую последнюю очередь. И для того, чтобы их рассмотрели, это столько сил надо потратить, что не всякий на это способен.
Действительно, в последнее время педагоги все чаще обращаются к помощи адвокатов. Всего же в России более миллиона учителей, и некоторые из них примут участие во всероссийской акции «За достойный труд и заработную плату». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Вы можете называть цифры, можете сравнивать с зарплатами представителей других профессий. Все, что угодно. Номер для СМС +7 903 743 2801. Пейджер 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, также оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svoboda.news, рубрика «Вопрос дня». Самое интересное из них я также прочитаю в эфире нашей программы. И так вот несколько сообщений из пейджера, которые мы получили на этот час. Прежде всего, зарплата учителя должна быть такой, чтобы он гордился своей профессией и давал качественные знания в классе, а не на репетиторстве дома, пишет нам Александр из Сызрани. Зарплата учителю, это уже сообщение от слушательницы Клары, должны платить родители, сами имеющие достойную зарплату за достойный труд. А это возможно только если трудяги будут определять зарплату Путину и всем чиновникам, а не наоборот, как сейчас. И вот еще одно сообщение. А что, разве учителя получают меньше, чем многие служащие в нашей стране? Да, работа тяжелая, но они же сами выбрали эту профессию. Так считает наш слушатель Василий Львович. Давайте послушаем, что думает на эту тему Александр из Саратовской области. Он у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Александр из Саратовской области.
Да, Александр, вы в эфире. Доброе утро.
По-моему, зарплата учителя должна хотя бы в два раза превышать прожиточный минимум региона. Спасибо.
Спасибо, Александр. А знаете ли вы, какая зарплата учителей в Саратовской области? К сожалению, уже разорвалась связь. Давайте я прочитаю несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, из рубрики «Вопрос дня». Учителя отражают то, что представляет собой в России средний класс. Это пишет нам читатель сайта Радио Свобода из города Гагарин. А их минимальный заработок по уму и должен составлять средний заработок данного региона. В Москве это 43 тысячи рублей, а, к примеру, в городе Гагарин, где я живу, 22 тысячи. Вот такие ставки, вот такие ставки и должны быть минимальными. Дмитрий из Екатеринбурга. Не меньше 30 тысяч должен получать учитель в России. Это человек публичный. Когда я ходил на работу, я мог одеть джинсы или мятый свитер, а учитель не может. Они все такие нарядные, в кофточках, с прямым пробором, им нужно одеваться. Нет, кроме шуток, учитель не может позволить себе быть неряшливо одетым, и зарплата должна быть соответствующей. У нас сорвался еще один звонок тем временем. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Вот есть еще один слушатель на связи, Александр из Тамбова. Доброе утро.
Доброе утро. Я так думаю, что если брать так отвлеченно, то зарплата примерно должна быть $1000, это у учителя. А с другой стороны, ваш вопрос риторический, потому что каждая вторая сельская школа закрыта уже, понимаете меня? Или совершена, вот на таком, понимаете, вот так вот. Ну, $1000, это пускай думает правительство.
Спасибо, Александр. И вот вам в пику пишет один из комментаторов на нашем сайте как раз про эти 30 тысяч рублей, ну, примерно $1000. Как низко вы оцениваете труд учителя и ученого? Основа модернизации, образования и наука. Даже Корея, которая находится в состоянии войны с Северной Кореей, вынуждена тратить огромные средства на оборону, приравняла зарплату учителя к окладу капитана армии. Это в перерасчете на рубли около 140 тысяч рублей. Да, что ж, можно нашим учителям можно только позавидовать, учителям из Южной Кореи. Но, тем не менее, я напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Я напомню, сегодня День учителя в России, но и в этот же день, в этот профессиональный праздник, учителя начинают акцию протеста в нескольких российских регионах, связанную с тем, что, по их мнению, обещанное премьер-министром Владимиром Путиным, 30-процентное повышение зарплат учителям с 1 сентября на самом деле не состоялось. Об этом мы еще поговорим в нашей программе. Почему так произошло, кто в этом виноват, местные власти или федеральные. И мы вернемся, еще раз добавлю, к обсуждению этой темы. В следующем часе утренней программы «Время свободы» будем продолжать принимать ваши сообщения все это время. И снова заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало октября составил в пересчете 25 миллиардов 850 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 88 миллиардов 690 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение сентября общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 4 миллиарда 850 миллионов долларов или примерно на 4%. Президент России подписал указ об исключении из списка запрещенного к приватизации федерального имущества атомного ледокольного флота страны. После этого, как ожидается, владеющая им государственная компания «Росатомфлот» будет акционирована, но останется в собственности государства. Начиная с 1956 года в Советском Союзе, а затем в России, было построено 10 атомоходов. Из них на сегодня в эксплуатации находятся 6 ледоколов и 1 лихтеровоз. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-сентябре составила $109.48 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 0,2% выше рекордного показателя августа 2008 года и более чем на 44% выше ее средней стоимости в таком же периоде годом ранее. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти «Юралс» по итогам текущего года со 105 до 108 долларов за баррель. Средняя максимальная процентная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады сентября увеличилась с 8,12% до 8,14% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Продажи новых автомобилей на рынке Соединенных Штатов, крупнейшем в мире, увеличились в сентябре почти на 10% к уровню такого же месяца 2010 года, более чем до 1 миллиона штук. При этом в пересчете на годовые темпы прирост продаж стал максимальным с апреля нынешнего года.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А официальные курсы валют на сегодня, установленные Центробанком России, таковы. Доллар 32 рубля 67 копеек, евро 43 рубля 15 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что в проекте, предложенном европейскими странами и поддержанном США, не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского премьера Владимира Путина, в эфире телеканала «Дождь» высоко отозвался об исторической роли советского лидера Леонида Брежнева. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против новых мер бюджетной экономии, предложенных правительством. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подверг критике Турцию за ее согласие разместить на своей территории радарную станцию предупреждения о ракетных пусках в рамках развертывания системы противоракетной обороны НАТО. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади в центре российской столицы. Митинг состоится 12 октября. Разрешение на шествие к Центризбиркому и администрации президента власти не дали. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». С совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы узнаем сейчас, какие из главных информационных тем вчерашнего и сегодняшнего дня нашли свое отражение на страницах свежих российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Во-первых, это список Алексаняна, который сегодня публикует новые газеты. Вчера он появился на сайте издания, ну а сегодня вот на бумаге мы можем его увидеть. Самый известный заложник по делу Юкоса не пожелал же свидетельствовать даже ценой собственной жизни, новая газета составила поименный список государственных служащих, которые участвовали в преследовании Василия Алексаняна, зная о его смертельной болезни. Список этот состоит из таких под тем это прокуроры и следователи, судьи и тюремщики. Газеты сегодня, безусловно, активно обсуждают вчерашний день на российском форуме. Фондовом рынке. «Стихийное бегство» — это заголовок из «Коммерсанта», «Красный вторник» — газета «Ведомости». Вчерашний день стал провальным для российского фондового рынка, к ставшему уже привычному негативному новостному фону Европы и падению европейских индикаторов добавился провал цены на нефть ниже $100 за баррель впервые за полтора месяца. В результате российские фондовые индексы потеряли за день от 5,2% до 5,7%. О том, что инвесторы избавляются от российских активов успешно и довольно давно, свидетельствуют и свежие данные Центробанка, который вчера сообщил, что отток капитала на 1 октября составил почти $50 миллиардов, при годовом прогнозе $36 миллиардов. Ну и еще «Коммерсант» поднимает тему, которую сегодня освещают и другие газеты. Премьер-министр Владимир Путин обозначил главную задачу, которую намерен решать в ходе своего следующего президентского срока. Он нацелен на создание Евразийского союза, мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной связки между Европой и динамичным азиатско-тихоокеанским регионом. В данном случае «Коммерсант» процитировал статью Владимира Путина, которую накануне опубликовала газета «Известия». Попытка Путина стать собирателем земель советских может натолкнуться на непонимание руководства бывших советских республик, а также изменить баланс сил внутри страны, предупреждает газета «Коммерсант». Ну, а московские новости усматривают вот в этой публикации в «Известиях» первый набросок программы действий будущего хозяина Кремля, который хочет вот создать одно из двух крупнейших объединений нашего континента. Опять же, цитата, речь идет о том, что помимо Евразийского союза другое такое объединение уже есть. Это Евросоюз. Главными проблемами страны большинство россиян считают инфляцию, низкий уровень жизни и ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ, которые стали темой центральной публикации на первой полосе московских новостей. Интерес к ЖКХ за год с небольшим вырос почти на 20 пунктов. Эта тема может стать ключевой в предвыборной кампании. Не случайно президент Медведев провел вчера в Нарьян-Маре заседание Президиума Госсовета, посвященное вопросам ЖКХ, хотя изначально планировалось обсуждать проблемы Арктики. Озаглавленная публикация «В ожидании управдома». Газета «Известия» пишет о таком любопытном способе, который придумали селяне, повышать отдачу собственных сельхозугодий. Способ этот очень не нравится Транснефти. Когда становится известно о готовящемся ремонте нефтепроводов, они скупают землю под трубами длинными узкими полосками и требуют выплаты повышенной компенсации. Например, в Волгоградской области Транснефть готова выплатить разовую компенсацию в 25%, то и 150 раз превышающую стоимость самой земли. Это либо глупость менеджмента, либо сговор, предполагают эксперты, опрошенные изданиями. заседанием. Ну, а сейчас вот как раз прокуратура Городищенского района Волгоградской области направила в УВД представление на возбуждение уголовного дела вот на эту тему. Кроме того, «Известия» сообщают нам, что государство больше не хочет расплачиваться за стихийные бедствия, полностью компенсируя гражданам потери от природных пожаров. Власти решили, что спасение погорельцев должно быть делом рук самих погорельцев. По данным издания, сейчас в Минфине дорабатывают законопроект, который в декабре этого года предполагается внести в Госдуму. Поправки в существующие нормативы предполагают, что ущерб, нанесенный домам разгулом стихии, из бюджета станут компенсировать по минимуму. По мнению разработчиков, о сохранности своего жилья люди должны позаботиться сами, добровольно страхуя имущество. Ну, а для этого их будут стимулировать. Новые «Известия» пишут о том, что помощь пьяным на улицах организована в России куда менее эффективно, чем во множестве других стран. Связана эта публикация с тем, что к середине октября в России будут закрыты последние 12 медвытрезвителей. Вот и выясняет издание, что ж теперь будет с пьяными, которые оказались на улице.
Спасибо, Валерия. С основными публикациями и темами в сегодняшних российских газетах нас знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», подготовленного нашим корреспондентом в Кировской области. Правозащитные организации отмечают, что в крупных российских городах, прежде всего в Москве и Петербурге, в последнее время власти активнее и успешнее борются с неонацистскими организациями. В том числе и поэтому растет активность неонацистов в промышленных городах, зачастую областных центрах, населением в 300-500 тысяч человек. До недавнего времени «Русские марши» организовывало, как правило, движение против нелегальной миграции, организация, запрещенная властями как экстремистская. Однако акции русских националистов по-прежнему собирают сотни, если не тысячи бритоголовых. В Кирове так называемым славянским арийцам противостоят группировки выходцев с Кавказа, что для России тоже, в общем, не является новостью. Эти молодые люди называют себя «черными ястребами», чтут пророка Мухаммеда. Что не поделили в Кирове ястребы и арийцы, рассказывает Екатерина Лушникова.
Так шумно в Кирове обычно проходит русский марш, организованный движением против нелегальной иммиграции. Его участники, как правило, молодые люди от 16 и немного старше. Моих собеседников зовут Иван и Ярослав. Молодые люди не скрывают, что их кумиром является Адольф Гитлер.
Очень положительно отношусь к Гитлеру. Да, он погубил очень много людей, которые должны были умереть. Был героем Первой мировой, имел железный крест. Он был храбрым, надежным товарищем.
Да я бы с ним на смерть пошел, куда угодно.
Ну и народцы, да, действительно, это люди не арийской расы. Ну, всем уже известно, что у них существуют свои государства, в которых они не хотят жить, а приезжают сюда и забирают наш хлеб. Вырождается русский народ, и это гораздо больше нас заботит. Поэтому мы занимаемся все спортом, не пьем, не курим, выбираем себе девушек расово-полноценных.
Но мы готовы показать то, что еще есть здравые русские люди, которые готовы бороться за существование и процветание своего народа.
В Кирове, как, впрочем, и во многих других городах России, появилась группировка «Черные ястребы». В эту группировку входят молодые люди, выходцы с Кавказа. Обращение ястребов к скинхедам распространяется в сети интернет.
Салам алейкум всем кавказцам, азербайджанцам, чеченцам, дагестанцам, грузинам, осетинам, кабардино-балкарам, черкесам, короче, всем кавказцам, езжу салам. Братва, я хочу поговорить по поводу этих скинхедов. Слушайте меня, скинхеды. Я сам с Азербайджана. Если есть желающие кто-нибудь из вас со мной встретиться, с любым я готов в любом месте встретиться. Посмотрим, какие вы гераклы.
Одна из таких встреч представителей разных молодежных этнических группировок состоялась недавно в одном из районов Кирова. Дело дошло до кровавой разборки. Рассказывает один из лидеров движения против нелегальной иммиграции в Кирове Денис Тюкин.
Ну, самым большим подвигом этой группы было нападение в количестве 15 человек
на 5 подростков, совершенно не политизированных. Эти подростки 16-17 лет отдыхали на школьной спортивной площадке. 15 вот этих вот отмороженных людей, именующих себя черными ястребами или черными петухами, подошли к ним, спровоцировали конфликт, начали жестоко избивать. Закончилось все поножовщиной. Один из пострадавших долгое время находился в реанимации. Ему просто-напросто вспороли живот. Очень серьезное повреждение. Сейчас вроде бы как начался судебный процесс по этому факту. На скамье подсудимых всего лишь один человек. Но, насколько я знаю, на этом нападения не прекратились. То есть какие-то мелкие стычки все равно происходят. Да, это в основном представители радикального ислама.
Некоторые из молодых людей из группировки «Черные ястребы» посещают Вятскую мечеть. Хотя ислам здесь совершенно ни при чем. У молодых людей нет религиозной мотивации, считает муфтий Габдунур Камалуддин.
Все молодые дерутся, но это такой период жизни, когда ребятам хочется выбросить адреналин. Да, среди молодых спрашиваю, ну, как говорят, нас бьют, мы их пьем. Вот меня сами дагестанцы рассказывали, когда на них там, допустим, напала группа ребят, но так получилось, что там рядом оказались другие дагестанцы, даже вплоть до того, что некоторых поймали этих ребят, но их сразу под хулиганство сделали, понимаете? То есть вот это несправедливость, конечно. Наверное, если бы тоже, ну скажем так, русских бы где-то точно так же били бы, да, они точно так же поступили. Это не оправдание, кстати. Вы не думаете, что я их оправдываю. Это надо думать взрослым, почему вот именно до этого доходит. Если у нас произойдет внутри России столкновение между мусульманами и так называемыми славянами, да, такой цивилизации, как Россия, не будет.
Почему же в современной России в молодежной среде стали популярны идеи национальной исключительности? На эту тему размышляет преподаватель Вятского гуманитарного университета Евгений Останин.
Конечно, эффект погибшей империи. Часть объяснения. Потому что такого рода ребятки были в Советском Союзе, когда он никуда еще не погиб. Я их лично знал у нас в институте. Специально в день 9 мая подходили к ветеранам с медалями вот этими седовласыми. И заставляли их становиться на колени. И становились те, которые не боялись немецких фашистов, своих боялись. И били их. И требовали не кричать «Хайль Гитлер». С другой стороны, нас еще что спасает? В Германии в свое время была одна такая партия, НСДАП вот эта. А у нас-то их полтора десятка. То есть пока они не уступают как политические силы, мы пока можем не опасаться их прихода к власти.
Согласно недавнему решению Верховного суда России, движение против нелегальной эмиграции было признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондент Радио Свобода Екатерины Лушниковой о вятских ястребах и арийцах смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 12 октября, в эфире и на сайте «Свободы». Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после очередного выпуска новостей. Первая тема следующего часа. Сегодня исполняется 35 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Однако в Грозном это будут отмечать как День города.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».